Мама, папа, брат и сестра. Это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу. Это значит счастливая.
И я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Отличная семья». За микрофоном я, режиссер Татьяна Ваганова. И в нашей передаче, как всегда, мы хотим сделать тему сиротства понятной, доступной, открытой, для того, чтобы каждый человек, который слушает наш проект, он мог решить для себя, каким образом он сможет принять участие в непростом вопросе сиротства. Потому что мы действительно хотим, чтобы у детей были нормальные семьи, чтобы у них было нормальное будущее. И сегодня, я думаю, что наша тема очень актуальна, потому что, к сожалению, вот судя по тому, что читаю в последнее время в различных соцсетях, идет волна возврата. То есть дети, которые пришли в семью через какое-то время, они возвращаются в детский дом. Вот как сделать и возможно ли что-то сделать с нашими силами, возможностями, знаниями, чтобы они все-таки сыграли на следующий момент, чтобы детей все-таки не возвращать обратно в детский дом, чтобы они оставались в семьях. Поэтому мы продолжаем объемную тему профилактика возвратов, и сегодня мы будем говорить о ресурсах. И я очень рада, что сегодня со мной вы можете не только слушать, но и лицезреть прекрасного психолога, замечательную маму приемную, психолога из Института семейных, просветительских и правовых программ Жарова Светлану Качмар. Света.
Здравствуйте.
Рада тебя видеть. Здравствуй. Друзья, как я уже сказала, вы можете нас не только слушать, но и видеть, поэтому всем привет. Пожалуйста, подключайтесь к нашему общению, потому что мы как раз для этого здесь, в этой студии находимся, чтобы иметь возможность общаться с вами. Поэтому, пожалуйста, ваши вопросы, ваши пожелания, любая обратная связь, с удовольствием будем ее принимать. И сейчас я как раз скажу несколько наших контактов. Во-первых, у нас есть мобильное приложение WhatsApp и Viber, не забывайте об этом, номер плюс 7-977-850-0996. Также вы можете непосредственно сейчас, слушая нас или смотря, писать сообщение, которое мы будем с удовольствием зачитывать. И сейчас мы прослушаем наш джингл, в нем будут координаты нашего телефона, телефона прямого эфира. И я очень надеюсь, что вы будете всей этой коммуникацией пользоваться. Все, что вам удобно, пожалуйста, пишите, звоните. А мы буквально через несколько секунд начнем наш эфир. Поэтому, пожалуйста, не переключайтесь.
Россия, 21 век. Век нанотехнологий и скоростей. Но оглянитесь вокруг. По-прежнему есть дети, которым нужна поддержка, нужна семья. Хватит ждать. Пришло время действовать. Пришло время стать Россией без сирот.
Телефон прямого эфира. 8 800 333 1706.
Итак, друзья, мы снова в прямом эфире, и мы сегодня будем говорить на тему ресурсы в большой, объемной, также теме профилактика возвратов. Вот если вы следите за нашими эфирами, то наверняка вы знаете, что энное время, то есть буквально, по-моему, через эфир предыдущий у нас было в гостях, опять же, вот Светлана Качмара, была Елизавета Матосова, и мы говорили о мотивации. Интересный, на мой взгляд, получился эфир. Мы как бы посмотрели, с чего же все-таки начинается весь этот путь, какие есть подводные камни, на что следует обратить внимание. А сегодня мы будем продолжать, и мы говорим о ресурсах. Вот ресурсы достаточно объемно сразу представляется себе. Это несколько составляющих. Вот что же такое ресурсы?
Если мы говорим о ресурсе принимающей семьи, то есть такие два больших направления. Это те ресурсы, которые мы предъявляем органам опеки и попечительства для того, чтобы получить заключение, и те ресурсы, которые мы должны в себе обнаружить, но предъявлять мы их будем уже конкретно ребенку. Угу. И первый блок большой – это, собственно говоря, такие три составляющих. Это первая часть – материальная база семьи, и мы предъявляем, соответственно, доход, жилье, в котором можно проживать.
Это мы все предъявляем опеке.
Органу опеки, да.
Что у нас вот это есть. А, Свет, а есть какие-то стандарты? Вот, например, человек, который хочет взять ребенка, вот он должен зарабатывать, да,
не менее... Об этом я и рассказываю. Угу. Собственно говоря, каков стандарт? У нас должно быть жилье, которое пригодно для проживания, которым мы пользуемся на законных основаниях, то есть это может быть личное жилье в собственности, это может быть жилье в наем, это может быть социальное служебное жилье, но мы там должны проживать на каком-то законном основании, а не самозахватом. Ну, например, законным основанием также является договор безвозмездного пользования. То есть, если вы живете где-то в гостях у друзей, и вам разрешили там жить каким-то официальным документом, то, пожалуйста, это тоже жилье, пригодное для проживания. И второй момент материальный – это прожиточный минимум на каждого члена семьи, включая приемного ребенка. Прожиточный минимум в каждом регионе свой, устанавливается он раз в полгода, и в соцзащите мы можем узнать эту сумму. Все, что сверх, это прекрасно, но орган опеки не может с нас, например, потребовать, чтобы мы зарабатывали больше или предъявляли доход больше. Это уже наше личное дело. Пока я говорю только про официальную часть.
То есть, смотри, мне кажется, вот интересная, например, уже ты сказала информацию, и я уверена, что далеко не все ее знают. Это оказывается то, что ты имеешь возможность взять ребенка, даже если у тебя нету, ну, своего жилья, вот в собственности, в каком бы, о каком бы городе речь ни шла. То есть, если ты снимаешь, арендуешь жилье, у тебя есть документы, подтверждающие это, то есть ты имеешь право на эту территорию привести ребенка.
Совершенно верно.
Вот, друзья, видите, очень интересно, потому что для многих это вообще сейчас нонсенс, такое открытие. Так.
Второй большой блок, опять же напоминаю, я говорю про официальную часть, да, это еще пока не наше накопление душевное, это личный ресурс каждого члена семьи. То есть здесь мы говорим о здоровье каждого члена семьи, соответственно, каждый кандидат в усыновители или опекуны проходит медицинское обследование, по результатам которого получает заключение. Здесь нужно понимать, что само обследование, оно минимально, оно показывает, что вы не стоите на учете в психиатрическом диспансере, в наркодиспансере, что вы не опасны для ребенка, вы не болеете открытой формой туберкулеза, например, вы не являетесь нетрудоспособным инвалидом. И эта справка подтверждает, что вы вот прямо сейчас не рассыпетесь, не развалитесь на запчасти. К вашему актуальному состоянию здоровья она имеет очень опосредованное отношение. Да? Поэтому нужно понимать, что одно дело справка, другое дело мы дальше будем говорить о том, что наше здоровье является одним из важнейших ресурсов, и его действительно нужно объективно оценивать.
Учитывая, да, уже там уже нюансы, скажем, уже особенности, да. То есть здесь самое главное, чтобы, вот как ты уже сказала, да, это справка из психоневрологического, ну и не было, наверное, каких-то вот тоже таких грандиозных, как там вот ВИЧ-СПИД, там еще что-то, или как.
Перечень, да, перечень заболеваний очень небольшой, он прописан в федеральном законодательстве, поэтому ничего сверх этого, да, быть не может. Другое дело, что вы сами себя знаете гораздо лучше, и если у вас есть какие-то хронические заболевания, текущие проблемы, если вы стоите на учете после какой-то операции в определенном диспансере или у какого-то специалиста, здесь нужно действительно долечиться и привести себя в порядок, потому что прием ребенка – это очень стрессогенное событие. Психологи сравнивают по шкале стрессогенности прием ребенка с разводом. То есть это очень-очень большой стресс. И совершенно неудивительно, что на фоне этого стресса может обостриться все, что у вас накопилось к этому времени, поэтому всегда говорю, даже если вам нечего вспомнить о себе, даже если вы совершенно здоровый человек, сходите и отдохните. В моей практике был довольно забавный случай, когда наши выпускники, молодые ребята, там, около 25 так. лет, здоровые, красивые, собирались принять младенца, и папа как раз у нас на группе рассказывал о том, что вот посмотрите, первая группа здоровья – это я. Вот я такой, да, вот я совершенно здоровый человек, у меня не бывает насморка, я всегда работоспособен, у меня всегда есть на всю силы, и, в общем, вот он, я здоровый человек.
Внутренне кто-то сказал, подождите.
Вот. И, соответственно, супруга, они приняли в семью младенца, красивого, замечательного, и я их очень понимаю, потому что младенец – это интересная просто эта история. И папа, продолжая работать в прежнем режиме на работе, он перестал спать по ночам, он начал вставать, слушать, дышать, не дышит, мыть бутылочки, качать на руках. И, в общем-то,
а это, получается, извини, что перебила, это был у них первый ребенок, то есть кровных не было у них пока.
И накопилась усталость, и папа, который не привык вообще болеть, да, он же здоровый человек, он не обращал внимания на сигналы организма, что там как-то вот есть не хочется, что-то вот болит, в боку колет, еще что-то. Закончилось все не очень весело, закончилось все скорой, потому что воспалился желчный пузырь, перитонит, 41 температура, срочная операция. Но после этого папа этот приходил к нам на группу и вот с восторгом неофита рассказывал о том, что, знаете, оказывается, надо есть, спать, и если что-то болит больше 3 дней, это нужно лечить. Я всегда эту историю рассказываю, потому что она хорошо запоминается. Это действительно так. Даже если мы здоровы, да, наш ресурс здоровья, он, к сожалению, не безграничен. И справка, которую нам выдает поликлиника, она не оценивает все наши вот нюансы здоровья.
Слушай, а сейчас вот кто-то спросил бы, например, да, допустим, а почему приход ребенка в семью, вот ты, например, сравнила с таким стрессом, как развод? Потому что для кого-то, опять же, например, вот сейчас люди нас слушают, вот приход ребенка в семью, это же, ну, позитивно, это здорово, да, это, конечно, сложно, там будут определенные проблемы, но все-таки это позитивный такой стресс, а здесь развод. Вот почему?
Ну, это не я сравнила, а исследователи.
А, вот исследователи, да. Тогда почему?
А во-вторых, надо понимать, что даже позитивный стресс, он запускает ровно те же процессы в организме, что и негативные. Здесь, в общем, без разницы, какой знак, здесь важна сила воздействия. Поэтому, действительно, это очень такая хорошая встряска.
Тяжело, тяжело, причем будет тяжело по всем фронтам. Вот, хорошо. Значит, мы сейчас сказали о некоторых моментах, которые нам нужно будет предъявить государству, да, в органах опеки. Что еще там у нас остается?
Еще что из личных ресурсов. Угу. Это ваше юридическое положение, то есть вы приносите справку об отсутствии судимости, и вы должны подтвердить, что вы прошли специальную подготовку, то есть отучились в школе приемных родителей и принесли свидетельство. Угу. Все, что к свидетельству прилагается, характеристика, заключение, это от лукавого, это исключительно творчество местных каких-то организаций, в федеральном законодательстве никаких характеристик, ничего такого, да, до сих пор еще нет. Поэтому если от вас, например, опека требует, что вы обязаны принести характеристику из школы приемных родителей, вы можете ее не приносить, потому что это дополнительно. Но если она вам лично нужна, я считаю, что многим действительно было бы интересно, да, поговорить один на один, получить какой-то документ в руки, обратить внимание на какие-то сложности в своей личной ситуации, но вы можете не предъявлять это заключение никуда.
Так.
И последний блок – это наши семейные связи, и в официальной части мы предоставляем только справку о составе семьи. Орган опеки, естественно, будет интересовать, кто проживает совместно с нами, и даже у нас прописано в законе, если мы хотим взять ребенка под опеку или в приемную семью, то проживающие совместно родственники и дети старше 10 лет должны будут давать письменное согласие на прием этого ребенка.
Угу. А скажи, пожалуйста, письменное согласие на прием ребенка дается только в том случае, если родственники проживают вместе, или обязательно нужно это согласие?
Нет, слово «проживающий».
Проживающий,
вот
да?
Вот это тоже такой нюанс, не все об этом знают. Когда орган опеки начинает требовать согласия проживающего где-нибудь в Соединенных Штатах выросшего
сына, это смешно.
Это, в общем, это нелепость, да, потому что он не проживает.
Так.
Это согласие пишется в свободной форме. Обычно, когда органы опеки приходят обследовать жилищно-бытовые условия кандидатов, вот в это время пишется согласие. Соответственно, надо понимать, что органы опеки от нас требуют формальности, да, чтобы все были в курсе и все подписали, те, кто должен подписать. Причем при усыновлении никаких согласий ни от каких родственников не требуется, потому что тайна усыновления охраняет в этом случае
так,
кандидата.
Так.
Вот. И всегда, да, есть другая сторона у этой истории. Естественно, органы опеки интересуют в частном порядке, кто нам будет помогать, кто нам может потенциально мешать.
Это из родственников имеется в виду.
Из родственников, да. Но мы не обязаны, да, докладывать все это. Органы опеки постараются узнать какими-то вот такими неформальными путями, потому что действительно надо понимать, что ребенок приходит не просто к нам в гости, он будет с нами проживать, он будет вливаться во всю нашу семью, близкую, далекую. И семья как ресурс, да, как окружение поддерживающее, очень важна для того, чтобы орган опеки вам дал положительное заключение.
Так, Скажи, пожалуйста, а вот, допустим, например, бывает еще такая ситуация, когда кто-то прописан на территории, ну, скажем так, вот родители, которые хотят взять приемного ребенка, но там не проживает, он все равно должен давать свое разрешение?
Нет, если не проживает, то разрешение давать он не должен.
Не должен, даже если он там прописан.
Да.
Вот. Представляете здесь, какие открываются тайны? Нет, серьезно, Свет, потому что уверена, что очень многие люди этого не знают, не в курсе. Кстати, вот если мы сейчас говорим о ресурсах, вот прежде чем, например, начинать идти по этой теме, вот собирать информацию, ну вот сейчас, например, человек слушает наш эфир, он уже что-то для себя получил, но нужно идти на консультацию к юристу для того, чтобы вот запастись вот этой вот базой, чтобы точно знать, ну даже когда ты идешь в орган на опеке, вот что с тебя должны именно спрашивать по закону, а что вот на усмотрение твое, вот хочешь ты
именно
дашь?
Для этого были созданы школы приемных родителей. Сначала нужно идти в школу приемных родителей, не бежать собирать документы быстрее, потому что жизнь показывает, что те, кто учится в школе приемных родителей, после окончания начинают собирать документы и делают это быстрее, чем те, кто сразу начал собирать документы, параллельно проходя школу. Поэтому сначала отучитесь, обдумайте, узнайте все подробности, потом, в общем-то, вам будет зеленый свет. Это не такая сложная процедура. Я не знаю, в общем-то, ни одной цивилизованной страны, где была бы такая простая процедура сбора документов, как у нас в России. У нас все очень-очень прозрачно, просто все прописано в федеральном законодательстве, список документов крайне маленький, и собираются они довольно
легко. Друзья,
легко.
Это вдохновляет, во всяком случае. Слушай, хотел тебя спросить, а когда ты вот готовилась к тому, чтобы стать мамой приемной, вот тогда были уже ШПР?
Тогда это было не обязательно, я школу приемных родителей не проходила, но я старалась узнать у других усыновителей, как это происходило в их жизни.
Но тогда было гораздо сложнее все-таки, да, собирать информацию? Нет, я имею в виду информацию собирать, вот не документы, а информацию.
Ну, в принципе, когда я начинала, 2005-2006 год, уже была такая информация, по крайней мере, в Москве можно было найти сообщество усыновителей, но где-то вот за пределами крупных городов это было, конечно, не так все известно. С другой стороны, у нас всегда есть семейный кодекс, который можно открыть и прочитать. Там все довольно подробно, по крайней мере, в главе про усыновление все прописано, ну, максимально подробно.
Хорошо, смотри, вот еще хотелось тебя спросить, тоже еще как психолога и опытного человека в этой области. Вот, допустим, приходим мы в органы опеки, предоставляем необходимые документы, ну, а нам, опять же, в обратную говорят, что вы должны, например, нам еще вот это и это. А мы не должны, а вот как мы сейчас уже обозначили, что это на наше вольное. Вот как здесь себя повести с органами опеки так, чтобы... Но все это было конструктивно, потому что и с ними не хочется ссориться, надо же будет и дальше с ними взаимодействовать. И в то же время, ну, как-то дать знать, что мы тоже вот, ну, не лаптями щихлебаем и кое-что знаем, на самом деле, вот что с нас надо требовать, а что, в принципе, вот остается на наше усмотрение.
Вот здесь очень неправильное слово «опека сказала», «опека говорит». В общении с чиновниками не бывает никаких разговоров, общение с чиновниками с любыми. В государстве происходит только письменно. Поэтому если вам дают письменный запрос на лишний документ, а вам его не дадут никогда, ни при каких обстоятельствах, потому что опека не хочет подставляться, вы на него, конечно, можете ответить.
А, то есть, например, если, опять же, да, мне что-то говорят, я в свою очередь могу сказать, то есть, пожалуйста...
Запросите, пожалуйста, письменно.
Письменно. И это уже может остановить...
Конечно. Ну и всегда я говорю, что если вам несложно принести какую-то вот простую, не требующую временных затрат бумажку, ну принесите, ну подарите вы эту бумажку. Если с вас просят, например...
Ну да, ну просто сохраните свои нервы, там, в конце концов.
Напишите характеристику с места работы, а вы сам себе начальник. Ну напишите вы себе эту характеристику, принесите. Ну пусть вы будете прекрасны, да, и у вас будет об этом бумага. Если вам не хочется нести эту характеристику, нести не надо. То есть на самом деле это такой миф, что органы опеки какие-то страшные монстры, которые будут потом всю жизнь вас терроризировать. Нет, их задача оценить, что у вас есть, выдать вам заключение и впоследствии поставить вашего ребенка на учет и проверять, что вы его не съели, в конце концов. Да? Ничего другого от них не требуется.
Ну, здесь, наверное, понимаешь, как всегда у нас дело-то обстоит даже не в законе, а в кадрах, вот кто на местах. Потому что, естественно, вот об органах опеки рассказывают абсолютно такие противоречивые истории. Кто-то говорит, у нас великолепная опека, замечательные люди, там всех готов расцеловать, спасибо, что помогаете нам. Другие говорят, ну, вот честно, нам опека подсуропила, вот почему-то вставлялись какие-то палки в колеса. Ну, потому что, во-первых, не знаю, вот согласишься с этим или нет, наверное, и органы опеки тоже, ну, через какое-то время, и особенно так, как у нас все движется, и сиротская тема в том числе, она как-то развивается, иногда надо как-то квалификацию повышать. Вот, может быть, даже квалификацию коммуникации, просто общения с людьми, потому что у нас, как всегда, это проблема, вот именно взаимодействие, общение, понимание друг друга.
Чтобы повысить квалификацию, если вы видите, что сотрудник просто не знает, как действовать в этой ситуации, ну, помогите ему, распечатайте ему закон, распечатайте постановление, подчеркните нужные пункты. Он, в конце концов, может быть, поступает не потому, что вы ему не нравитесь, а потому, что он идет по накатанной, Марья Ивановна так делала, я так буду делать. Он не знает, как делать правильно.
Но очень хотел, чтобы ситуация изменилась, чтобы у нас все-таки в органах опеки сидели люди, которые знают, что надо
делать.
Ситуация, меняется. Хорошо, ладно. Будем тебе верить, как человек, который работает все-таки внутри этой системы. Хорошо. Друзья, помните, да, что мы сегодня говорим вместе с Светланой Качмар на тему профилактика возврата, говорим о ресурсах. Мне кажется, это очень важно. И вот сейчас здесь прозвучало несколько таких сенсационных заявлений. Во-первых, даже если у вас нет своего жилья, собственности, вы снимаете что-то, и у вас есть возможность это подтвердить документально, вы можете быть потенциальным вот как раз приемным родителем или опекуном. Если также, например, что-то не получается с опекой, вот какая-то нестыковка, вот замечательный совет от Светланы, это просите запрос письменный. Вот, и вполне возможно, что это как-то вот охладит пыл вредничать в вашу сторону. Хотя мы надеемся на то, что никто специально именно вредничать не будет. Значит, ну, может быть, человек, не знаю, растерялся, не знает, как подступиться, да, вот как сейчас Света сказала. Хорошо, что у нас есть еще?
Это сейчас мы говорили про формальные требования, и гораздо больше кейс – это неформальные требования, это те ресурсы, которые в себе лучше бы накопать до появления ребенка. Да, пойдем по той же схеме. Личные ресурсы каждого члена семьи. Мы поговорили немножко в расширенном варианте про здоровье. Теперь, да, немножко про доход хотелось бы сказать. Понятно, что прожиточный минимум не обеспечивает нормальной жизни ни в одном регионе. Так, к сожалению, устроена наша жизнь. Поэтому неплохо бы иметь стабильный доход – это раз, накопление – это два. Рассчитать, сколько затребует на себя приемный ребенок, бывает очень сложно, особенно если это первый ребенок или если это ребенок с каким-то заболеванием. Я всегда говорю, исходите из худшего сценария, что что-то вылезет, что что-то проявится, и вам потребуются деньги. Поэтому какая-то подушка безопасности должна быть. В конце концов, мало ли, да, вот вы себя плохо почувствуете, не захотите дальше продолжать в том же режиме работать или не сможете. Вам нужно какую-то... Да,
какой-то запасной аэродром, что-то надо придумывать.
Совершенно верно. Что касается еще одного важного ресурса, это время, которое очень сложно пересчитать, потому что его нельзя потрогать. Но я всегда предлагаю нарисовать наглядно круг, разделить его на несколько сегментов, обычно на 8 сегментов, и написать, на что уходит наше время, и посмотреть, на что оно действительно уходит, только честно. Потому что это не только работа, поездки и какие-то там...
Ну да, это не для отчета начальства, это нам самим просто, да, поэтому здесь все должно быть прозрачно.
И это упражнение обычно наглядно показывает, что у кого-то нет личного времени, например, уже сейчас, с появлением приемного ребенка его не будет совсем, и велик риск эмоционального выгорания, просто потому что человек не привык выделять на себя отдельное время. Здесь очень важно понять, как мы будем, собственно, с нашей работой это время делить. Узнать все возможности заранее. И здесь я скажу, это, конечно, не сенсация, но знать об этом нужно, что при любой форме семейного устройства мы можем взять отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет с сохранением содержания, до 3 лет с сохранением места работы. Старше 3 лет, конечно, не получится, и вряд ли когда-нибудь этот закон в обозримом будущем примут.
Но 3 года – это очень хорошо.
Но если мы говорим о маленьком ребенке, если мы говорим о ребенке старше трех лет, соответственно, нужно как-то крутиться, вертеться, находить возможности, например, взять отпуск за свой счет, накопить отгулов, договориться о там, работе на полставки, о какой-то сменной работе, да, чтобы у вас было время посидеть с ребенком, посмотреть друг на, ну, друг на друга и пройти адаптацию вместе. Потому что...
А как вот ты вообще считаешь, допустим, самый такой ну, оптимальный период вот, нахождения с ребенком, когда мы его принимаем в семью? Вот сколько мам должна находиться рядом с ребенком?
Ну, оптимально хотя бы полгода. Ну, понятно, что жизнь носит свои коррективы, и поэтому... У нас мамы всегда очень креативные, кто-то перестраивает собственный бизнес, то есть делает, например, хобби своим бизнесом. У меня есть замечательная приятельница, которая работала финансовым аналитиком и, в общем, очень неплохо работала. Когда она засела в декрете и приняла ребенка, у нее двое маленьких детей на руках оказались, ей показалось, что работать финансовым аналитиком в этой ситуации, ну, как-то вот, ну, совсем не получится, а надо что-то делать. И она открыла швейное производство по, значит, пошиву одежды для детей и для мам, кормящих, там, слинга мам и прочим-прочим. Сейчас она занимается этим, вовлекла всех родственников туда.
Ух ты!
Ну, такой удачный пример, мне кажется.
Так, так.
Опять же, постарайтесь, да, пронюхать все лазейки, какие есть у вас в фирме, что положено родителям с детьми или, наоборот, не положено. Как, в общем, бывает ситуация, когда довольно негативно относятся, поэтому, может быть, не всегда стоит сразу приходить всем рассказывать. Вот, то есть всегда проводите оценку первичную.
Так, вот мы сейчас как раз хотим связаться с очень тоже интересным человеком, мамой приемной Юлией Семикрас. Может быть, она нам тоже расскажет как раз о своем опыте. Юля, если вы с нами на связи, мы будем очень рады вас слышать. Да, вы на связи. Замечательно. Юля, еще раз здравствуйте, да, очень приятно. Вот, хочу напомнить, Юля тоже у нас была в эфире передачи «Отличная семья», и у нас был очень интересный разговор с ней. Надеюсь, что мы еще встретимся непосредственно в эфире. Юль, вот скажите, у вас сколько приемных детей в семье? Напомните нашим слушателям.
У меня удочеренная девочка и двое приемных детей.
Вот, то есть все началось не вчера. И вот когда первый ребенок появился в семье, вернее, до как раз его появления, вы же проходили школу приемных родителей уже?
Да, проходили школу приемных родителей, это было обязательное условие.
Да, и там наверняка говорили тоже именно о ресурсах, то есть как его рассчитывать. Вот я сейчас не буду спрашивать вас, просить перечислить там все эти ресурсы, а спрошу, может быть, вот что из перечисленного, например, у вас вызвало, ну, может быть, какое-то смущение, или вы, например, сомневались, вот получится действительно с этим ресурсом или нет, или, например, вы посмотрели на весь этот вир и сказали, ой, да все в порядке, мы без проблем можем взять ребенка.
Нет, ну, конечно, определенный страх был, справимся или нет, потому что мы в тот момент были родителями впервые, нас своих детей не было на тот момент, когда мы брали первого ребенка. И страх не справиться, конечно, присутствовал. Ну, как говорится, глаза боятся, а руки делают.
Да, ну смотрите, мы сейчас уже перечислили со Светланой Качмар, вот, допустим, там ресурсы, да, это финансы, это, например, опять же, время, да, положение на работе. Вот были какие-то моменты достаточно, может быть, шаткие для вас, когда вот вы опасались, вот сможете ли вы это потянуть?
Финансы всегда были на первом месте, потому что у меня у самой ипотека, и как бы, ну, финансовый страх оказаться без денег, он всегда присутствует, кажется, есть. Но при этом, как бы, есть люди, которые помогают нам, например, той же одеждой, да, или там, может быть, где-то деньгами кто-то помогает, кто-то там, вот родители продуктами питания. Родителей мужа. Поэтому как-то вот уже на протяжении 4 лет. При том, что мы уже еще двоих потом детей взяли.
Да, справляйтесь. То есть, смотрите, да, Свет, это уже к тебе, да, то есть это получается некий такой, как мы говорим, ресурс подключения родственников, да, то есть если, например, у нас, ну, может быть, нету такой финансовой картины, какой нам хотелось бы, вот этой финансовой свободы, то мы смотрим, кто нам может помочь, и согласны ли родственники, да, на это.
Совершенно верно. Мы как раз вот не раскрыли эту тему, потому что органам опеки нужен только состав семьи, то есть знать, кто проживает это как раз очень мощно, особенно в нашей стране, да, когда у нас принято жить большой семьей, привлекать всех родственников, это очень действительно важно. Во-первых, нужно решить, кто будет помогать. Не назначить, а договориться, потому что это две большие разницы. Те родственники, которые теоретически за прием ребенка, они могут отказаться участвовать каким-либо образом в его воспитании, просто потому что, ну, у них есть какие-то свои причины. В конце концов, принятие ребенка – это решение конкретного взрослого человека.
Ну, конечно, да.
Нужно договориться, каким именно образом вы хотите эту помощь получать, потому что, например, у бабушки может быть представление, что она будет брать внука на прогулки, а у вас представление, что бабушка, например, поможет вам по хозяйству, а ребенка трогать не будет. В конце концов, во время адаптации это не самая лучшая история отдать внука бабушке и отправить их куда-то гулять, просто потому что он к вам еще не привязан, бабушку не знает. В общем, для всех будет нервный срыв. Также стоит выяснить, кто вам категорически не будет помогать, но может помешать. Это тоже, да, такой антиресурс, его нужно просчитать заранее.
Хорошо, вот мы даже об этом немножко поговорим, об антиресурсе, это тоже интересно. А вот я у Юли хочу спросить. Юль, а вот вы, интересно, как вот со своими родными договаривались, потому что здесь важна именно практика. Вот нас сейчас слушают люди, уверены, что кому-то это будет очень важно услышать. Вот, допустим, разговаривая с своими родными, вот вы как, вот полностью прозрачны были и прям задавали вопросы? Вопрос, например, там, ребят, вот вы можете нам ежемесячно помогать там вот такой-то, такой-то суммой? Или как вы будете это делать? Вот у вас как это происходило?
Нет, у нас не было никакой договоренности. Причем, когда мы только брали ребенка, моя мама там за, да, и берите, берите, буду помогать. А потом сложились так обстоятельства, что, ну, не смогла она помочь, да. То есть надеяться на то, что будет постоянно помогать или помогать те, кто обещал, можно лучше не надеяться, говорится. Прежде всего, нужно надеяться на свои силы. Вот. А потом бывает такое, что помогают те люди, на которых ты совсем не надеешься. То есть, вот, например, соседи, да, там, знакомые, друзья. Мне очень многие друзья и соседи помогают одеждой. В плане, допустим, одежды. Причем так передают часто одежду, которая новая. Ну, то есть, практически там не ношенная, да, с детками бывает даже. Вот здесь вот помощь я совсем на эту не рассчитывала. Но она, это действительно очень хорошая помощь.
Вот очень интересно, да, получается?
Потом есть люди,
да,
которые могут, ну, например, крестная, да, мы покрестили Дашу, третьего ребенка, которого мы взяли, да, покрестили крестную. Она очень тоже часто с нами, нам помогает, то есть она остается с детьми, ходит там с ними на прогулку. Это помощь, которую она тоже не рассчитывала, но вот она появилась ниоткуда.
Да, вот мне кажется, здесь очень важно, Юля сейчас сказала, что несмотря на те обещания, которые тебе даются, все равно в первую очередь надо рассчитывать вот на свое. Прежде всего. И вот исходя из этой картины, мы еще раз подходим к тому, что ресурс очень тяжело просчитать вот в этом случае, да, потому что, вот, например, кто-то сказал, да, я буду помогать. Ну, как бы вроде бы ты занес в копилку, что вот этот человек, от него будет приходить помощь. А в результате не приходит. Ну, а вот приходит, да, из каких-то, да, из каких-то других это приходит нужно. Каналов, да, на которые, вот как и Юля говорит, на которые я и не рассчитывала. То есть ты как бы даже не засчитал это себе в ресурс. Но, тем не менее, эта помощь пришла. Вот интересно, потому что все варьируется на ходу в жизни.
Ну, конечно, здесь ресурс – штука гибкая, во-первых. Во-вторых, нужно понимать, что если мы умеем выстраивать коммуникации, да, тот же обмен вещами. Если не помогают соседи, можно найти сообщество, где меняются вещами, где совместные закупки производят, где происходит благотворительная распродажа. Все равно, да, это какая-то довольно внятная экономия. Очень часто коллеги вдруг неожиданно, да, делают какие-то подарки. Очень много таких у нас историй есть, когда не рассчитывал и даже не думал, что коллеги как-то вообще к этому отнесутся. Принесли кровать, какие-то коляски, еще что-то завалили по уши. То есть здесь нужно просто не стесняться, не то что даже просить о помощи, а хотя бы принимать. Это у нас обычно считают, что я вот такой герой-герой.
Вот, вот, потому что прям предвосхитило, да, то, что я хотела сказать, потому что очень многие у нас стесняются, да, сказать о том, что, ребят, вот так и так у нас вот такая ситуация. Пожалуйста, если вот кто чем может, там, помогите, мы будем с радостью готовы принять там вот это, вот это, вот это.
Я всегда говорю тем, кто вот так стесняется, вот говорю, а вот у вас есть лишнее, да, вот вы в коляске повозили ребенка 3 месяца, и он больше в ней не хочет ездить. Ну вы что, будете на нее молиться, на эту коляску? Ну вот куда-то ее надо деть.
Вот она кому-то нужна.
У нас, кстати, так и получилось.
Да?
Мы с первым ребенком купили коляску, ванночку, да, то есть у меня все было. Потом у нас у друзей родился ребенок, мы им дали попользоваться.
Вот.
Потом мы взяли Дашу и Сашу, и мы уже попросили обратно.
Супер!
Вот, так что пользовались все.
Вообще такое, да, получилось переходящее по наследству, да?
Да.
Скольких детей перемыли в этой ванночке?
Вещами.
Вообще супер. Юль, а вот сколько прошло времени, прежде чем вот вы взяли еще ребенка после вот своего первого?
В 2012 году мы Викторию взяли первого ребенка, и в 2015 году в апреле взяли еще двоих.
Вот, ага, взяли двоих.
Три года.
И вот здесь вот очень интересно, смотрите, вот что-то изменилось с опытом уже приемного родительства в оценке ресурса, да, потому что все-таки, когда первый раз вы брали, ну, это один как бы сценарий, когда с опытом, мне кажется, это уже что-то другое. Или нет? Вот как у вас было?
Ну, когда берешь одного ребенка, и он единственный в семье, это, конечно, одни ресурсы. Когда берешь еще двоих, и помимо того, что есть ребенок, который требует тоже твоего внимания, очень ревностно относится к появлению новых детей. Опять же, те дети, которые пришли двое, они тоже требуют любви и внимания. И это совершенно другой опыт. Другие ресурсы необходимы. Здесь даже уже больше не вещевые ресурсы, а вот именно ресурсы эмоциональные.
Да. Юль, а вот смотрите.
Где-то восполняться положительными эмоциями, чтобы давать эти потом эмоции положительные детям. Да, вот уже любовь отдавать.
Да. Юль, а вот смотрите, вот как вы поняли, что вы готовы еще принять, причем не одного ребенка, а даже двоих? Вот как вы поняли по именно своим эмоциональным ресурсам, что вы сможете это потянуть?
Ну, во-первых, это было согласие мужа, да, то есть мы были готовы вдвоем. Согласие его о том, что он будет помогать, также вести домашнее хозяйство, заниматься детьми. Сейчас без него как бы я бы совершенно была бессильна.
Да, я помню, как вы как раз у нас в эфире рассказывали о том, что он вам там дает возможность выспаться, варит каши, там еще что-то делать. Молодец.
Я, например, сижу работаю за компьютером, а он поехал за детьми в сад отвозить на кружки, поэтому... Пока я сейчас вот могу с вами свободно разговаривать.
То есть вот это вот важный такой момент, да, Свет, это я уже тоже к тебе, как раз, чтобы Юле тоже было понятно, потому что Юля с нами дистанционно находится, вот, что здесь вот когда мы хотим двигаться дальше, нам нужно очень важно, вернее, нам надо просто понять, насколько с нами готов дальше двигаться и наш близкий человек. Вот, то есть готов ли он помогать, готов ли он в этом участвовать. Потому что ведь очень часто бывает, мне кажется, тоже по наитию, вот это мое решение, я это сделаю, ну а дальше все тоже вдохновятся, подтянутся, ну и стерпятся, слюбятся и так далее. А в результате потом оказывается, что все гораздо сложнее, потому что тебе постоянно тебя возвращают к тому, что это твое решение, это ты решение приняла, и поэтому справляйтесь, сударыня.
Договариваться надо на берегу, а не в процессе.
И еще можно добавить?
Конечно, Юль.
Если вы, допустим, рассчитывали на какие-то ресурсы, да, там, что вам бабушка или кто-то там поможет, дедушка или друзья, и они не смогли помочь, самое главное, то есть как бы на них не обижаться. То есть всегда рассчитывать только на себя, а их помощь принимать как будто, ну, вот что-то дополнительное, вдруг свалившееся вам на голову радостная новость такая, что вам смогли помочь там. То есть этот ресурс, родственники, это, как говорится, запасной вариант, который, ну, можно им не воспользоваться, а если ты воспользуешься, и тебе дали радоваться, не дали, значит, не огорчаться.
Да, замечательно тоже, да, действительно, ну, как-то по-взрослому к этому подходить, да, давая возможности другим людям созреть до определенного принятия решения, до изменения решения. То есть если сейчас они там к этому не готовы, но это действительно не значит, что они не будут готовы к этому никогда. И опять же, помощь может быть регулярная, может быть периодическая, это тоже важно. То есть то, на что мы можем постоянно рассчитывать каждый месяц, а что к нам приходит действительно вот потому, что у человека сердце расположилось, и он, соответственно, нам что-то дал. Юль, я вот еще хотела спросить, у вас, так как вы мама троих детей. Вот мы про время говорили. Время – это действительно один из самых, ну, болезненных ресурсов, потому что его всегда не хватает. Вот вы как научились это время распределять? Вот когда у вас первый ребенок пришел в семью, и вы все-таки уже примерно понимаете, что это, на сколько время какое нужно затрачивать, или все-таки это созревало и до сих пор еще созревает вот в процессе?
Нет, времени, конечно, не хватает. С тремя детьми, как бы, если особенно ходишь на дополнительные кружки куда-то. Вот, но стараемся, вот, допустим, сейчас мы нашли один кружок, куда могут все втроем ходить, да, школа Монтессори. Вот, мы выделили так, что в субботу они ходят все вместе. С понедельника по пятницу у нас Виктория активно занимается, ну и плюс в среду я вожу Шурика на дефектолог. Да? Конечно, плюс-минус, чем вот. Этот ресурс, его не хватает времени, да. И иногда хочется просто плыть, быть дома, никуда не ходить и спать.
Ага.
Но такое бывает редко, и нужно об этом думать, да, что у вас начинается просто будни. То есть у вас не будет выходных, когда вы можете там поваляться. У вас просто постоянно будни, пока дети не подрастут и самостоятельно не начнут себя обслуживать. Сейчас у меня уже возраст такой пятилетний, когда могут уже тихонечко встать, там зубки почистить, да, посидеть, порисовать, пока мама с папой там часов до 9 максимум могут поспать. Но не всегда.
Но это жестко, конечно. Вот ту картину, которую вы сейчас нарисовали, жестко, что тяжело, особо, конечно. Выходных особо нет, все время быть в тонусе, здесь вот до 9 поспать, это праздник. А все равно, Юль, вот как-то получается, хотя бы хоть немножко время на себя, вот как-то, чтобы передохнуть, хоть что-то куда-то сходить или вместе с мужем.
Время на себя, когда второй ресурс папа подхватывает детей вместе с бабушкой, и вот тогда я смогу оставить детей на них, или куда-то съездить на ту же лекцию, допустим, куда я езжу, там, в арифметику добра, или там у нас собрание общественного совета, где я там зампредседателем. Поэтому вот так вот.
Вот вы даже опять все равно называете какие-то места, где там все равно надо трудиться как-то интеллектуально, вот, а именно чтобы вот, допустим, там полчаса выделить в день для того, чтобы там выдохнуть, там почитать, там еще что-то сделать. Вот у вас это получается?
Когда дети спят.
Ну, хоть это. Юль, спасибо вам огромное. Спасибо за ваше общение. Я думаю, то, что вы сказали, для кого-то сегодня очень важно было. Спасибо. И ждем вас в студии. Обязательно, думаю, договоримся по теме, и вы еще раз к нам приедете. Спасибо, Юль.
Хорошо.
Счастливо.
Всего доброго, до свидания. Всех благ.
Вот, хочу напомнить, что с нами была Юлия Семикраса, приемная мама троих деток. И вот видите, Юля здесь очень важный момент сказала. Во-первых, по поводу того, что обязательно надо договариваться на берегу, как еще Светлана подчеркнула, да, со своими близкими. Второе, что надо приготовиться, что будни будут, выходных будет мало, друзья. Надо как-то вот запастись этим терпением. Так что это важно.
Я хотела дополнить, рассказать историю, которую я услышала от Ирины Лукьяновой о супруге пастора в Соединенных Штатах Америки. Жена пастора, в семье 11 детей. Естественно, у нее нет совершенно никакого времени на себя лично. Но она жена пастора, ей надо, в общем-то, иногда молиться. Она не может без этого.
Это ее
жизнь. И она нашла для себя такой выход. Когда ей очень все надоедает, когда все очень сложно, она не может уйти от детей. Она садится в кухне, закрывает голову передником, и она объяснила детям так, что дети, вот в этот момент я разговариваю с Богом. Трогать меня можно только, если кто-то кого-то убивает. Потому что это очень важно, да, если я туда, значит, сигнал отправляю, он должен дойти, меня нельзя дергать.
Супер.
Семья религиозная, то есть все понимают, что это очень важно. И поэтому, как если мама, конечно, со стороны выглядит нелепо, да, но если мама сидит с передником на голове, то ее не трогают. Вот ее личное время. На самом деле, даже минимальное какое-то свое время, это профилактика эмоционального выгорания в дальнейшем. Если мы себе отказываем в личном времени, к сожалению, да, случаются большие неприятности. Поэтому я всегда заранее, перед тем, как ребенок появится в семье, прошу подумать, а как вы будете отдыхать? Где можно встроить ребенка в отдых? Отдых совершенно не значит, что вы будете лежать кабачком, да, под солнышком и ничего не делать. Мы все очень разные по темпераменту. Для кого-то отдых – это бежать, кричать, прыгать. И у
да,
нас,
конечно, здесь да, у каждого много. Свои потребности и свое восстановление ресурса. Да.
Но это нужно вносить в свой режим, в свое расписание. И, кстати говоря, режим тоже очень помогает экономить время, когда у нас есть основные ориентиры, в этот момент мы делаем это, в этот момент мы делаем то, когда у нас все очень четко и прозрачно, мы знаем, что есть такие вот пустые места, в которые мы ничего не делаем.
Ой, слушай, мне кажется, здесь вообще человек особенно начинает ценить каждую минуту свободную, чтобы можно было просто выдохнуть и в себя прийти.
Когда наша бабушка первый раз взяла наших детей на 2 часа, я помню, ну, в общем, 2 года вот мы были в режиме просто нон-стоп с детьми, вообще не разлучаясь никогда, и вот она на 2 часа их взяла к себе, мы собирались сходить за продуктами. Мы сходили в ресторан за эти 2 часа, мы поспали в машине и получили бесконечное удовольствие. Вот я не могу с тех пор вспомнить вот моменты в жизни, чтобы мне было так хорошо.
Спасибо бабушке. Но это, слушай, мне кажется, это еще нужно уметь. Вот этому надо научиться. Вот самое главное для женщины, особенно женщины, у которой, ну вот, опять же, даже не женщина, у которой, а просто именно женщины. Там женщина обращает внимание на детали, на какие-то нюансы. Ей тяжело вот переключить себя на отдых и вообще дать себе право на это. Потому что, например, все, если вот она мама, то она мама-мама. Вот сейчас, если даже есть свободное время, я вот займусь чем-то полезным там для семьи. И не дает себе возможность человек расслабиться. Вот почему? Нету понимание того, что это необходимо.
Но этому нужно учиться, оно само собой не приходит, к сожалению. Вот этот дзен великий, он на нас не падает, этому нужно целенаправленно учиться. И смена деятельности, на самом деле, даже если мы делаем что-то полезное, здесь нужно подумать, а в чем лично для меня фан. Я знаю очень много приемных мам, которые ходят на семинары для приемных родителей, не для того, чтобы узнать что-то новое. Они заодно, узнавая что-то новое, прокачивая свои родительские компетенции, они приходят посидеть, попить чаю, посмотреть на интеллектуальные лица, на взрослых, как говорила одна мама, я смотрю налево, направо, и все взрослые. Как хорошо.
Хорошо, что я в компании себе подобных, да? Вот, а какие еще могут быть, вот, может быть, полезные какие-то советы именно для умения переключаться? Вот как это сделать? Потому что я уверена, что для многих женщин это все-таки проблема. Проблема. И почему-то у многих вот чувство вины, что я не могу себе это позволить.
Ну, я всегда, ну, действительно, еще раз говорю, надо учиться потихонечку, давать себе, например, там, 4 минуты. Вот сегодня я 4 минуты делаю ничего или делаю что-то для себя приятное. Ну, мелочь, 4 минуты, но мои личные. Потом можно чуть-чуть увеличивать это время. То есть не значит, что вы сразу должны сдать ребенка няне, поехать в Испанию и там радостно наслаждаться красотами.
Полгода.
Да, так не сработает. Вы будете нервничать, вы будете переживать. Нет, начните с малого. Если вы чувствуете, что вы истощены, то здесь уже надо бить в набат. То есть все рекомендации о том, что не нужно отлучаться от ребенка, нужно сидеть во время адаптации вместе, они работают до того момента, пока у вас есть силы. Угу. Если вы чувствуете, что вы смотрите на ребенка, он вам сильно не нравится, это уже вот вам сигналище, это уже ревун ревет, что вам пора отдыхать. Возьмите любыми способами, хотя бы сутки выделите себе и проведите их без ребенка.
Потому что это просто необходимо, вот чтобы как раз не было того, о чем мы говорили в начале передачи, да, что здесь уже человек доходит до того, что говорит, все, я уже никого видеть не хочу и не могу даже уже.
Вот
даже...
еще одним нашим ресурсом, здесь такое слово психогигиена, это важный наш ресурс, которому нужно обучаться до того, как ребенок появится в семье, не бросаться с головой в омут решение только детских проблем, а уметь профилактировать собственное вот такое неприятное состояние. Учиться этому.
Учиться этому, действительно. Хотя это трудно, но это необходимо. Скажи, пожалуйста, вот какой ресурс мы еще не назвали, и который хотелось бы озвучить? То есть мы поговорили, напоминаю, о времени, мы уделили да, этому особое внимание, мы говорили сейчас о том, что необходимо себе уделять внимание, чтобы не было выгорания. Мы говорили о родственниках, об ожиданиях со стороны их. Мы говорили о органах опеки, то есть о государственном секторе. Да, вот это. Что еще?
Еще важный ресурс – это открытость новому опыту. Когда ребенок появился в семье, это не точка, это только отправная точка. Да? Все будет происходить дальше. Ничего не закончилось. Если мы готовы расширять свои знания, умения, учиться вместе с ребенком, менять свою точку зрения. Потому что когда мы, например, брали ребенка, у нас было представление, что сейчас мы его научим ездить на велосипеде, читать умные книжки, будем делать то-то, то-то, то-то. А ребенок оказался совершенно другой. И мы когда учимся жить именно с другим ребенком, да, мы прокачиваем свои родительские компетенции, мы учимся, мы должны признавать, что да, и мы изменились, и это хорошо, да, и совершенно не обязательно ребенка притягивать за уши к своим мечтам. Поэтому, когда мы открыты этому новому опыту, общению с другими приемными родителями, со специалистами, мы читаем книги, мы какие-то статьи обсуждаем, это тоже очень важный ресурс, и этому тоже нужно учиться.
И мне кажется, что именно в этом ресурсе здесь очень большая работа над собой. Вот, потому что мы это периодически все время озвучиваем, да, когда ты начинаешь двигаться в теме приемного родительства, ты очень много узнаешь о себе, и не всегда хорошего, и понимаешь, что да, вот это желательно в себе изменить. Потому что, например, ну, скажем, чтобы ребенок не был заложником твоей мечты, для некоторых это тоже серьезное испытание. Серьезная работа над собой, внутренняя. Ну вот у нас уже наш эфир подошел к концу, он как-то прям промчался буквально галопом. Но я думаю, что все равно мы смогли озвучить несколько важных таких моментов. Вот, друзья, надеюсь, что мы были вам полезны. Спасибо вам огромное, что вы были с нами. Я хочу напомнить, что вместе со мной была сегодня Светлана Качмар. Свет, спасибо тебе огромное. И, как всегда, мы встретимся в следующий понедельник, Бог даст. Счастливо.